Часть 16. Игры судьбы. Первое. Дела земные. Несколькими днями позже Нострадамус принимал посланника из Лувра с письмами от Генриха II, назначавшего его королевским медиком. Нострадамус отправился в Лувр, чтобы поблагодарить короля за эту милость. Он был принят с величайшими изъявлениями дружбы, и гвардейцы получили приказ отдать ему такие же почести, как коннетаблю. Король подтвердил ему свое намерение явиться в ближайшую среду к Флоризе. Это было все, что хотел знать Нострадамус. Он вернулся в свою резиденцию, чтобы ожидать там с его исключительным спокойствием этого дня, значительнейшего в его жизни. Завтра он подпалит давно заготовленную мину. Завтра он спустит рояля де Барвера на Генриха II. Этой среды, когда он должен будет узнать, где искать Флоризу, и Барвер тоже ждал с нарастающей яростью, Нострадамус обещал поговорить об этом во вторник вечером. Всего несколько часов отделяли его от этого момента. Что до короля, то он жил в лихорадочном нетерпении. Завтра он явится в Пьерфон, вооруженной галантностью. Здесь разыгрывалось нечто большее, чем удовольствие. Страсть бурлила. Наконец, Екатерина Медичи ждала. И она тоже, с холодным гневом. Лувр кишел ее шпионками, потому она очень хорошо знала, по какой причине Роншероль оказался в Шатле, и что король должен на завтра встретиться с Флоризой в Пьерфоне. Она испытывала тысячу мук. Если бы могла, Екатерина зарезала бы Генриха II до среды. Можно было сказать, что к этому вечеру она превратилась в призрак. В ее часовне без света, среди сгущающихся теней, виднелось лишь ее лицо. Странно бледная, маска смертоносной мысли. «Надо повидаться с колдуном», — сказала она в какой-то момент. Она вышла, пересекла коридор и оказалась в апартаментах, где разместила своих четверых телохранителей. Она могла наблюдать за ними, следить за их поведением, подслушивать их слова из секретного кабинета. Они не подозревали о его существовании. Она проникла в этот кабинет. Официально они входили в состав охраны королевы. В действительности капитан знал о них только по записи в регистре контроля личного состава. Их не принуждали ни к стоянию на часах, ни к караульной службе, их не видели ни при одной церемонии. Екатерина держала их лично для себя. Четверо цепных псов, хорошо выдрессированных, лежащих у ее ног и готовых броситься с разинутой пастью на первого, кого она им укажет. Такими она хотела их видеть. У них было отдельное помещение только для них. Границей женской половиной был обычный коридор, но Екатерина умела поддерживать такую дисциплину, что этот коридор шириной в 3 шага сделался непреодолимой преградой. Специальный лакей был выделен к их услугам. Лакея звали Убер, но они его прозвали Капоном, трусом, что поначалу не имело отношения к трусости, но, пообщавшись с ними, он кончил тем, что вполне оправдывал свою кличку. Их существование было поставлено на военную ногу. Вот каким образом. В 6 часов подъем, молитва, первый завтрак. В 7 часов месса в часовне королевы. В 8 часов воинские упражнения, часто в присутствии королевы, сначала с затупленными, потом с боевыми шпагами. В 9 часов второй завтрак, отдых. В полдень обед, затягивавшийся до 2 часов. С 2 до 3 возможность выйти из Лувра, но только каждый раз по одному, а потому они этим не пользовались. В 4 часа угощение, конфитюры, пирожки, испанские вина, с 5 до 7 фехтование, в 7 ужин, супы, дичь, остатки с королевского стола, в 8 часов под руководством мадемуазелей летучего эскадрона светские уроки, в 10 отход ко сну, тушение света, общий храп. Порой прямо среди ночи ложная тревога. Колокольчик, соединенный нитями с комнатой королевы, внезапно оживал. Тогда в 5 минут надо было вскочить, одеться, вооружиться, и 4 головореза выстраивались в фехтовальном зале, ругаясь, богохульствуя, ворча, выкатывая глаза. Королева производила смотр, и несколько золотых монет успокаивали их. Их бы с трудом узнали. Они разжирели, а это были уже не волки. Тощие волки с блестящими глазами, укрывавшиеся в чащобах того леса, каким был и по сей день остается Париж. Это были сторожевые псы. Все сторожевые псы жирные. А их костюмы, их шляпы с перьями, настоящими перьями, свежими, в завитках, пышными, их бархатные камзолы с блестящими отцветами, их сапоги с отворотом из мягкой кожи без единого изъяна, Буракан надел плащ вишневого шелка. Таранкемай был достоин предстать на одном из роскошных полотен Веласкеса. Карпадибаль был обтянут лазурно-голубым бархатом. Стропофар носил кружева. Они были великолепны. Они сияли новизной. В этот вечер они заканчивали ужин. Карпадиваль плеснул себе последний глоток и осушил кубок. Этот кубок, как и 3 остальных, стоявших на столе, был из чистого серебра. Карпадиваль мгновение изучал его, быстро огляделся вокруг. Никто не смотрел на него. Одно деликатное движение, и кубок исчез. Это же было серебро, привычка, инстинкт. Он широко улыбнулся. Его усы вытянулись чуть ли не за уши. В тот же миг, быстро оглядев стол, он увидел, что все остальные кубки будто испарились. Его приятели, несмотря на него, все видели и повторили его жест. Инстинкт, привычка. Четыре головореза важно оценивали друг друга. Минуту они восхищались собой и тихо радовались их общей краже. И вдруг нечто совершенно невероятное. Буракан испустил вздох, едва не опрокинувший пустые бутылки. Медленно он вытащил из-под своего красивого вишневого плаща только что стянутый им кубок и поставил его обратно на стол.
«На кой дьявол, добрый Боже, в такой-то час?»